Слава Богу, милость Божья над нами, Божье благословение. И хорошо, когда у человека есть Господь, потому что в жизни очень много непонятного, перевернутого, неправильного. А Господь – это Господин, Хозяин, Тот, Который все знает, Тот, Который все понимает. И Он не только понимает и знает, Он еще и любит нас всех. Поэтому всегда есть возможность выслушать настоящий совет, получить настоящую помощь, потому что это такая мудрость, это такая высота, Господь, это так личность, которая все знает и все понимает. Блажен человек, как я часто говорю, у которого Господь есть Бог. Вот Господин Хозяин, которого ты боготворишь, перед которым ты падаешь, и не только закрывается твой рот, немеют твои мозги, отказывает все твое, потому что ты начинаешь понимать, ты имеешь дело с Богом, и который есть Господь, Господин, Хозяин, и который есть Бог. Вот совокупность этих двух качеств – это что-то, на человеческом языке даже не скажешь, что это такое. И вот нам посчастливилось быть среди тех, которые понимают, что Господь есть Бог. И дай Бог, чтобы действительно Он стал нашим Господом по-настоящему. Почему? Потому что очень многие говорят «Господи, Господи», а волю Отца не исполняют. Вот «Господи, Господи», и вроде это наш Господь, на самом деле Господь Он твой тогда, когда ты выполняешь то, что он говорит. Допустим, босс у тебя на работе, и ты игнорируешь его указания какие-то и говоришь, это мой босс. Да какой он твой босс? Точно так и здесь. Если он Господь, и он что-то сказал, и у тебя есть какое-то слово от него, то ли через Писание, то ли просто он к тебе проговорил, это значит, что это должно быть неукоснительно выполнено, безо всяких разговоров и с превеликим удовольствием. Почему? Потому что Он Господь и Он Бог. И сегодня я пытался сложить свою проповедь на другую тему, но коль так братья заговорили о Царстве Божьем, я подумал, будет неплохо об этом попроповедовать. Почему? Потому что прошлое воскресенье мы славянскую Пасху отмечали. И вы знаете, что когда Христос воскрес, явился своим ученикам, и Он 40 дней им являлся и учил их о Царстве Божьем. Учил их очень важным вещам, которые, так мало мы о них говорим, и так мало мы об этом знаем. Я сегодня, как обычно, прошелся по интернету, посмотрел, что люди об этом проповедуют. Ну и пришел к выводу, что, как обычно, знаете, Царствие Божие, там один целый, там серии проповедей, тайны Царствия Божьего, на ту мысль, которую сказал Христос, вам дано знать тайны Царствия Божьего, а всем остальным в притчах. И он на эту тему, тайны Царствия Божьего, как что будет, как Антихрист придет, как Тысячелетнее царство наступит, все вот эти так называемые тайны он перебирает, пересказывает, и никто толком не знает, так это будет, не так это будет. Это, знаете, такая информация высосана из пальца. На самом деле тайны Царствия Божия заключены совсем в другом. И давайте об этом немножко сегодня поговорим. Я покажу кое-какие места Писания, и вы увидите, что это действительно то, что открывается. Вот если Христос говорил притчу о сеятеле, да, и в конце, когда люди разошлись, ученики спросили, что значит эта притча. И он им говорит: вы не знаете, что значит эта притча? Как вы можете о всех остальных притчах рассуждать, если вы не знаете этой притчи? То есть она такая центральная притча, которую, на основании которой все другие притчи нужно как бы увидеть. И дальше он говорит, как бы немножко противоречит сам себе в том плане, что вам дано знать тайны Царствия, а всем остальным в притчах. Ну как же так? Они даже этой притчи не знают. Если они этой притчи не знают, они, значит, не знают и всех других притч, значения притчи. А он говорит, вам дано знать тайны Царствия, а всем остальным просто, не всем остальным, он подчеркивал, внешним. Есть внешнее, есть внутреннее. Так вот, внешним все в притчах, а вам дано знать тайны Царствия. И вот когда Христос был на земле, он говорил: лучше для вас, чтобы я пошел, если я пойду, то я пошлю утешителя, и он вам напомнит все то, что я вам говорил. Другими словами, он вам объяснит детально все вот эти вот вещи, что касается Царствия Божьего. И почему? Потому что притча о сеятеле, это там подчеркивается, что люди, которые притча о Царствии Божьем, сеет, как там написано, не разумеющие Царствия Божьего. И понимаете, какая суть? Вот такое место Писания я обратил внимание. Христос сказал, Иоанн Креститель был больше всех пророков на земле, выше всех пророков, достойнее всех пророков ветхозаветней, но малый в Царстве Божьем больше его. Я так задумался, думаю, ну, когда мы попадем на небо, допустим, там вообще нету понятия больше и меньше, вопросов тщеславия или отличаться друг от друга, что я там, ты просто какой-то там диакон, а я тут уже епископ, я тут уже большой человек. Все эти вещи, конечно же, мы должны жить здесь на земле и быть в своих желаниях самыми маленькими, самыми безразличными к славе человеческой, к власти, ко всяким другим вещам, потому что это то, что от сатаны приходит в нашу жизнь. Я думаю, что Христос сказал эти слова для нас, чтобы мы могли понять, что обладающий Царствием Божьим на самом деле обладает гораздо большими возможностями, большей славой, большей силой, чем обладал Иоанн Креститель. Мы должны это переварить внутри себя и поверить в это, потому что это чистые слова Господа. Что самый маленький в Царстве Божьем, он гораздо больше Иоанна Крестителя, тот, который был больше всех пророков ветхозаветних. По своему влиянию, по своим возможностям, по своим, ну, по своему положению духовному, которое он может распространить там в этом мире зла, он должен быть больше Иоанна Крестителя. Вот посмотришь сегодняшних людей, и они все заявляют: я в Царстве Божьем, Я в ковчеге Господнем, я там отделен от этого мира. Но где результаты, где показатели того, что ты действительно в Царстве Божьем? На мой взгляд, здесь просто переоценены возможности. И миллионы людей, миллионы христиан даже не подозревают, что они никогда там не были. И не знают, что такое Царствие Божье по-настоящему, как об этом говорит Писание, что это праведность, мир и радость во Святом Духе. Чаще всего праведность, ну, знаете, фальшивая праведность. Она на сегодняшний день так модная. Праведность по вере – это то, что ты поверь, что ты уже праведник, Христос за тебя все сделал, и ты можешь это звание носить безо всяких проблем, только верь, что ты праведник. И ну, доходит до таких парадоксов, что гомосексуалист, это самое, если вы помните, Марк был у нас в церкви американец, он где-то в Сиэтле там нашел группу транссексуалов каких-то, там пошел там им проповедовать. Они как раз разбирали тему, кто я во Христе. И, как обычно, знаете, в христианстве, я новая тварь, я посажен на небесах, я то, я пятое, десятое. Ну, а он такой же был, что молчать не мог. Он начал там с ними спорить, что какие же вы новые твари, если вы старые твари, одеваетесь в женскую одежду, и это самое, приходите на собрание, и все такое. Они, правда, его выслушали спокойно и говорят ему, ну, говорят, зато мы на женщин с вожделением не смотрим, а ты? Он говорит, я все-таки честный парень, сказал, ну да, вы правы. Так у тебя тоже есть кое-что, что не позволяет тебе сказать, что ты новая тварь во Христе Иисусе. Нас ты видишь, да, у нас есть, мы признаем, что что-то ненормально с нами. А ты? И он пришел, мне рассказывает, и я ему говорю, Марк, на самом деле это учение, которое очень легко загнать в тупик, потому что в нем нету жизни, в нем нету правды. В нем нету сути и смысла даже. Взять просто человека, сделать юридически праведником, а фактически оставить его таким, как есть. И это называется работой Господа. Это Господь такую работу делает. Тот, у которого совершенный ум, у которого абсолютно всякая правда, он все знает, и он вот такую, не пойми, какую работу сделал, как один сказал, что ваш Бог, он в солнечных очках, он не видит грехов людей через кровь Иисуса Христа, он милует, потому что вот Христос заплатил за вас жертву. В прошлое воскресенье я проповедовал о том, что еврейский народ в праздник Пасхи, первый праздник Пасхи, они получили указание от Бога помазать косяки дверей кровью агнца, и они находились внутри своих домов, когда проходил поражающий бич. И вот христианство до этого уровня дошло, ухватилась за это, что вот мы теперь кровью Христа, мы теперь избавлены от власти губителя, и как бы в этом и есть вся суть спасения. На самом деле это очень маленькая часть того спасения, которое Бог приготовил. Мало того, что они должны были сидеть, ну, есть это все с поспешностью, быстрее, потому что ночь очень скоро пройдет, они должны были одеты быть полностью, они даже посох должны держать в своих руках, чтобы как только прозвучит команда на выход, потому что Бог давал эту команду перед самым рассветом, еще была ночь, и Он говорил им: выходите, время, выходите из-под власти этого узурпатора, этого, в данном случае, этого демонического влияния, которое, ну, как бы выражается в тех грехах, которые нас еще держат, манят, ну, рабство заставляет делать то, что мы не хотим. И в этом главная суть Пасхи, в выходе, не в том, что губитель прошел мимо тебя. Сегодня он прошел мимо тебя, а завтра, если ты остался там в том же самом рабстве, другой какой-то губитель, пусть не ангел, а какой-то человек злой, правитель злой, или фараону что-то вздумается делать, опять какое-то зло этому народу. Мало ли чего с людьми можно сделать в рабстве. Так вот, главная эта проблема в том, что Бог говорит, что есть Царствие Божие, где абсолютно властвует праведность, абсолютно властвует мир и абсолютно властвует радость. И когда мы говорим о праведности, мы понимаем, что, как говорит Писание, пусть не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведный. Только тот праведный, кто делает правду. Не тот, кто называет себя праведником, не тот, кто говорит там, что он... тот, кто реально вышел, тот, кто взял этот посох, то, что ел с поспешностью ночью этого ангца, мы понимаем, что речь идет о Христе, как о ангце, и в данном случае, что мы едим? Мы едим Его Слово, мы едим Его самого. Мы постепенно внутрь себя принимаем Его суть, Его жизнь, которая в нас растворяется, и преобразует нас на вот этот вот выход, на то, что невозможно так жить, когда рабство греха диктует нам свою волю. И как прекрасно место, что вы, бывшие рабами греха, стали от сердца послушны всему образу учения, которому предали себя. Я очень люблю это место. Вы от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. И дальше, освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Вот реальная Пасха, вот реальный выход, вот реально то, что ест человек ночью, пока ничего не ясно, он продолжает и продолжает нуждаться в Слове Божьем прежде всего. Господь, говори мне, я хочу, чтобы ты был моим господином, я хочу трепетать перед каждым твоим словом, я хочу принимать каждое слово твое, я хочу, чтобы сломалось во мне все человеческое, то, что обязательно будет противиться твоей воле, потому что все, что высоко в глазах человеческих, есть мерзость в глазах Божьих, и наоборот. И если я буду оставаться человеком, ты не можешь быть моим Господом. Потому что, чтобы ты был Господом, нужно не просто как бы из-под палки или с какой-то выгоды выполнять то, что ты хочешь от меня. Нужно влюбиться в то, что ты говоришь, нужно влюбиться в твой совершенный разум, нужно влюбиться в твою совершенную волю, нужно делать это с ненасытимостью. Каждый твой закон должен вызывать восторг, на это должны прийти откровения, это должно прийти просветление, что все, что связано с тобой, это абсолютно прекрасно, все, что отводит от тебя, это мрак и пустое. Пустая трата времени, пустая забота, которую вот сложишь руки, и все это пройдет прахом мимо тебя, и твои дети вывезут в Гудвилл все твои накопления, там еще и передерутся за твои деньги, и больше ничего ты не достигнешь в этом мире. А то, что ты приобретешь в Господе, то, что Господь тебе даст, то, конечно же, никто, во-первых, никогда не отнимет у тебя. Во-вторых, никогда оно не перестанет работать на тебя, потому что Писание говорит, воду, которую я дам, если я дам кому-то воду, тот не будет жаждать вовек. Христианство идет, ну, вот как получается жизнь, к этому и исповедание привязывается. По стихиям мира, не по Христу, не потому, что здесь написано, а по тому, как получается. Не получается победить грех, значит, надо найти пути и как-то выкрутить и сказать, а вот так оно не получается и не получится, потому что мы же все грешные, мы же все... Посмотри на любого, покажи мне любого праведника, где он есть, и тогда, может быть, я поверю, что это возможно освободиться от греха и стать рабом праведности. На самом деле, конечно же, Царствие Божье – это праведность, мир и радость во Святом Духе, которая не может заканчиваться. Царство Божье не может быть таким, знаете, вот, ну, как... два враждующих государства, и ты между ними. А это я по плоти, я не пободрствовал, тут я пару неделек, ну, как обидели меня, да, и как говорит Писание, что язык, ну, он наполнен смертоносным ядом и соединяется с гиеной. Соединился с гиеной и погнал. Это самое яд вокруг себя. Ой, Господи, да прости, я поработал не на того хозяина, и ну я ж во плоти, да, я в твоем царстве, да, ты мой царь, но поработал я против тебя недельку, в воскресенье пришел, покаялся, в понедельник еще более-менее себя чувствовал, во вторник опять пошел на свои пути, как увидел доллар, который можно вкрасть. И все замкнуло в голове, и праведность, и святость, и вся радость ушла в доллар туда. Только раз и перетекла туда. И много других разных вещей, которые мы прекрасно знаем. Мы прекрасно знаем, что таких граждан нету в Царстве Божьем. Таких деятелей, делателей там и близко не пахнет. Там есть абсолютная чистота, там есть настоящая праведность. И нам стоит много думать о том, как найти Царствие Божье. Потому что Писание говорит о том, что это то, что мы должны искать. Пока мы действительно не найдем праведность, мир и радость во Святом Духе, так, чтобы это было нескончаемо, непереставаемо. Радость преизбыточная. Почему? Потому что всегда радость обусловлена, ну знаете, обычно вот придешь в церковь, и церковь пытается изобразить радость, какую-то радость, и начинается, ну, накачка, там, давайте будем радоваться, наш Бог, или начинают лозунги, начинается, ну, поимка наивных, простодушных людей, пусть их будет процентов 10-15 в церкви, чтобы они загугукали, закричали, заславили Бога, церковь оживилась, и якобы вот тут радость у нас сейчас. Давайте будем сейчас вот тут обниматься, тут целоваться, друг другу улыбаться и покажем радость. Пусть увидят нас неверующие, что мы тут действительно радуемся. Но на самом деле это все такие, извините меня, приколы, которыми пользуется этот мир. И мы знаем, что 90% это всего абсолютное лицемерие, абсолютная неестественность, не то, что вызвано внутренним, ну, внутренним состоянием человека. Естественно, что такое мир? Мир – это не то, что никто в церкви у нас не ругается, и мы такие толерантные. И действительно, чтобы ну, достичь того, чтобы не было никаких скандалов, нужно сделать церковь толерантной. То есть каждый сам по себе, у каждого свое мнение, каждый своими ценностями. И ты меня не трогаешь, я тебя не трогаю, мы мирно все поговорили. Только не спорить, братья, не спорить, не спорить. Мы не призваны спорить. Иди ты со своим мнением, иди ты со своим мнением. Все мирно живут и все улыбаются друг другу. Но на самом деле это все то, что мир придумал, и это все работает только на дьявола, потому что дьявол выкидывает вопросы, которые должны быть принципиальны, а общество христианское постепенно ну, как бы отходит от принципа, потому что если ты принципы начнешь в церкви проповедовать, естественно, у тебя будет раскол. Надо как-то усреднять эти вещи, надо, чтобы всем было хорошо. И тем, которые разводятся, и тем, которые воруют, и тем, которые там какие-то нетрадиционные у них ориентации всякие, чтобы они могли, и вплоть до того, что я недавно слушал проповедь, мусульманский Бог – это наш Бог, это тот же самый Бог, не обижайте братьев мусульман. Немножко у них чуть-чуть по-другому, но это все одно, и мы их приглашаем, и мы вместе давайте будем, если вашей нету тут этой, как она там, мечети, вместе будем славить Бога, одного Бога, ну, да, вы не принимаете Иисуса как Сына Божия, ну, принимайте как пророка, ну, вам не открыто, Бог откроет, не откроет, ну, давайте, и все вместе, вместе, вместе. И в конце концов общество приходит к тому, что нельзя никуда дернуться. Дернешься сюда, значит, та часть людей будет враждовать. Дернешься в эту сторону, другая часть. И поэтому с каждым разом это кольцо сужается, кольцо ну, таких разномыслий уменьшается, постепенно люди привыкают, и что-то такое вот усредненное, никого не затрагивающее, там типа «Бог нас любит, мы такие счастливые» и все прочее. На самом деле это очень большая проблема последнего времени. Нам нужно четко понимать, что Царствие Божие должно быть внутри нас. Каким образом? Вот дух человека, который, как говорит Писание, вот в Екклезиасте написано, что Бог посылает его, когда человек рождается, дух человека в человека. Когда человек умирает, тело в прах идет в землю, откуда оно и пришло, а дух возвращается назад к Богу. Мы привыкли так, что, ну, как бы, если твой дух там, скажем, неправильный, ты плохо жил на земле, то твой дух идет в ад. На самом деле, как я верю, как я вижу Писание, душа человеческая, которая была образована от действия духа и тела, она остается вечно живой после того, когда физическая плоть умирает, и она отправляется в ад. Дух – отдельная часть, которая посылается с неба к Богу, от Бога, и она независимо работает от души и тела человеческого. Вот внутри души, внутри человека поселяется дух человеческий. Этот дух, он как бы вам так сказать, заморожен или спит из-за того, что Адамов грех оккупировал тело, внутри тела вот закупоренный дух человека. Если этот дух человека не ожил, не развился, он просто побыл какое-то время в теле человеческом и снова возвращается к Богу, который его дал. А душа – это там уже как суд Божий усмотрит. Но если дух человека открылся, от чего он открывается? Если он начинает оживать под действием Божьего Слова, потому что только от этого он оживает, он начинает оживать, начинает развиваться, и если этот дух соединяется с Духом Божьим, то для такого духа больше уже ничего не нужно. Это тот, который не может любить что-то другое, потому что он оттуда пришел, и он есть, у него есть информация, которая, с которой он пришел на землю. Просто он замороженный, как мертвый, да, ему надо воскреснуть, ему надо ожить. И когда Бог начинает работать с человеком и очищать его через Слово, тогда дух человеческий начинает подавать свои признаки жизни, соединяясь с Духом Божьим. Это другая проповедь, но я должен сказать, что человек, который рождается от Бога, это человек, которого тело изменилось. Тело, которое перестает изолировать дух. Дух дышит где хочет, выходит, заходит, приходит, куда уходит, зачем уходит, не знает никто. Так бывает со всяким рожденным от духа. Вот если электричество взять, закупорить в какую-то изоляцию, что ты к нему не подключай, какой прибор, он никогда не заработает, потому что изолировано электричество, оно не проходит через изоляцию. Точно так и тело человека. Если оно взято властью плотью со страстями и похотями, то дух человека только может, вот так временами Бог стрелы посылает свои, проникает через плоть, и дает посещение, дает прикосновение Святого Духа. И многие называют это духовной жизнью, на самом деле это ничего. Это вот как бы выпил таблетку, я сегодня с утра там от головной боли, да, и вот уже сейчас у меня уже опять начинаются проблемы, потому что она уже действовать перестала. Да, точно так и прикосновение Божье, потому что это так все ищут, вот что Бог прикоснулся, вот на самом деле это вообще для начинающих людей Бог дает, чтобы им показать, что я живой, настоящий, реальный, он к ним часто прикасается, а потом чем больше ты в христианстве, оно реже, 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 и человек ходит, думает, я, наверное, где-то что-то не так, где-то я согрешил, потому что Бог уже не прикасается. На самом деле, Бог и не планировал никогда такой жизни для тебя. Бог планировал жить внутри тебя. Бог планировал даже больше, Он планировал жить вместо тебя. Чтобы тебя не было вообще, чтобы Он вместо тебя жил. Вот что Он планировал. А не приходить к тебе по воскресеньям и прикасаться после какой-то такой крутой музыки, слаженного какого-то пения или еще чего-то. Не нужно Богу таких вещей, когда твоя 24 часа в сутки жизнь для себя, и только когда какие-то проблемы, тогда к Богу, тогда, Господи, реши мои проблемы. Царствие Божье, оно, конечно, в этих вот в трех качествах праведность, мир и радость во Святом Духе. Я немножко о праведности сказал, скажу о мире, как вот мне открыто, что такое мир на самом деле. Мир – это когда идет война, вот в Украине там идет война, и когда нужно или смириться под власть, там, скажем, какого-то узурпатора и согласиться на его условия, потому что ты проиграл. Но тогда ты не в мире. И тот, который вроде как бы выиграл, он тоже не в мире, потому что вражда остается. Мы хоть и смирились, но на колени не встали. Любой удобный случай, мы опять поднимемся и будем против вас сражаться. Мир – это тогда, когда враг смирен, разбит окончательно. Вот тогда мир. У него нету возможности, у него нету права. Нету права наступать на тебя, потому что он прекрасно знает, тебя он взять ничем не может. Внутри тебя нету ничего от него. Вот тогда мир, полнейший мир, он может по праву, которое дал ему Бог, удручать твое тело, он может убивать твое тело. Души же повредить не могущий, говорит Писание, не могущий. Миллионы тонн вылей на поплавок пустой воды, он все равно будет вверху, потому что суть у него такая. Он рожден для того, чтобы быть выше всего этого. Так и любой духовный человек, это человек, которому безразлично все, потому что тот, кто в нем, гораздо больше того, кто в мире. И не просто гораздо больше, а надо перечислять миллионы, миллионы. Налей, чтобы, ну, скажем, единицу и налей, налей, чтобы можно было понять, во сколько раз больше то, что мы имеем в Боге. Итак, Иоанн Креститель был великий пророк, но он был меньше, чем любой самый маленький, кто входит в Царствие Божие. Вы слышите, о чем я говорю? Если мы войдем в Царствие Божие реально, если Бог воцарится, это значит что? Это значит, что, ну, там, где его законы, там его и царство. Наглые просто христиане, которые мы перешли в Царство Божие, мы в Царстве Божьем, значит, это самое. А законы этого царства, как в бывшем Советском Союзе, никто не думает выполнять, никому они не нужны, все, каждый свой собственный закон воруют, это самое, живут своей жизнью, и потом идут, кричат, слава там этим всем, там этим. Точно так и в христианстве, точно та же самая картина, противная картина. Если это царство, оно должно быть прежде всего основано на четких законах, гражданство этого царства выполняет эти законы. Вот 20-летний, допустим, там ездок буксует колесами, этот, дымит там этими самыми своими тормозами и на фривее там летает. Ну, такие мозги у него. А у меня уже мозги, еду 60 майлов в час и знаю, что у меня будет все хорошо, потому что я еду по правилам. Вот так точно и в христианстве. Если ты младенец, то все духовные законы тебе не нравятся. Ты смотришь, ограничивает Бог, и нельзя и не туда посмотреть, и сюда. Узкая такая тропиночка, и, Господи, сохрани, чтобы так оно манит, вот навешивание, как лошади вот навешивают, знаете, такие там эти шторы, чтобы она прямо бежала. Так и ты мне навесь, чтобы я ни налево, ни направо не мог посмотреть. Там столько сладостей везде, что манит, тянет меня туда. На самом деле, конечно же, мозгов нету, ума нету, и оттого тянет. Я всегда говорю, что человек, который вот взрослый человек идет, видит лужу. Ну, чего он полезет в лужу? Ну, вот скажите, ну, чего он полезет в лужу? А ребенка маленького отпусти. Пойдет, обойдет лужу? А-а. Пойдет в лужу. Почему? Ну, потому что такие у него детские мозги, что там хорошо. Вот когда холодно, зима, и он сядет попой в эту лужу, тогда он заплачет и будет кричать: «Вытащи меня отсюда», потому что ему уже допекло, ему уже понял он, что там ничего хорошего нету. Как вот люди, наркотики, да? Один раз, другой раз, третий раз, а потом: «Вытащи меня, сделай что-нибудь», а ничего не получается, никак не может выбраться. Вот такие вот у нас это самое дела. Поэтому Царствие Божие – это то, что нужно искать. Безо всякого стеснения Бог дает, без упреков, безо всяких претензий. Просто надо искать, искать и искать. Я хочу быть выше этого мира. Я хочу не любить все, что в мире. Я хочу быть свободным от того, что интересно обыкновенным людям, живущим на земле, потому что людям интересны их прихоти и похоти. А я хотел бы быть рабом Господа. Я хотел бы выполнять Его волю с ненасытимостью. Я хотел бы, чтобы Он был действительно Богом, чтобы это видно было, что у меня есть Бог. И терпите меня еще. Я думал, что будет еще один человек сегодня у нас, его нету. Поэтому у меня еще есть полчаса, так что набирайтесь терпения, чтобы выслушать уже все, что я хотел бы сегодня сказать. Давайте мы все-таки обратимся к Писанию и прочитаем из Евангелия Луки как раз вот эту вот притчу о сеятеле. Ладно, я ее перескажу так, я ее думаю, что знаю. Вот Христос сказал: «Вышел сеятель сеять». И когда он сеял, иное упало при дороге. И птицы налетели, поклевали все. И что сеял, что выбросил, одинаково. Но он сеял. Чтобы никто потом не сказал, что он не сеял. Он сеял всем. Вышел сеять и сеял. Дорога, ну что ж, Слово Божие зря не посылается Богом. Оно выполняет то, зачем Бог его послал. Или же Он осудит людей за это Слово, которое они не захотели принять, или же они его примут. Ну, те, которые у дороги посеяны, ну, ничего не получается. Не может оно попасть в землю, это семя. Понимаете, в чем суть? Очень многие христиане не хотят понять, что семя должно умереть для того, чтобы принести много плода. Говорит, это Христос должен умереть, а не я. И твердая почва – это типа там что-то такое, вот твердолобый такой, не хочет принимать. Нет! Речь идет о людях, которые не способны семя пропустить в землю, чтобы оно начало давать новый росток жизни и выходить из... Как сказал об этом Христос, Он сказал, что если семя, павшее в землю, не умрет, то оно останется одно. Его птицы поклюют. А если умрет, то оно принесет много плода. Люди говорят, это о Христе, это не о нас. А Христос дальше что сказал? Он сказал, где я, там и слуга мой будет, да? И кто мне служит, мне да последует. Следующий буквально стих. Это первенец, который прошел этим путем. Он проложил этот путь. И каждый идущий к тому, чтобы принести много плода, должен начать это исповедовать. Почву должен готовить Господь. Я должен умереть для своих человеческих интересов. Я должен потерять себя для того, что есть в этом мире. Я отрекаюсь от всего того, что мне сулит этот мир и все те возможности, о которых говорил апостол Павел. Говорит, все, что для меня было преимуществом, оно стало мусором. Стало мусором. Почему? Потому что оно действительно в его глазах стало навозом, как там сказано, мусором, щитою. И вот это, кстати, посаженное при дороге, мы должны очень четко обратить на это внимание, что речь идет о том, что семя не может углубиться, не может пойти вниз, туда, где смерть. Вот как я говорил, картофелина, да? Вот она дает росток, маленький росток, да? Ее садят в землю, и она начинает высыхать. Она начинает, тут сохнет, а тут усиливается. Тут сохнет и исчезает, в труху превращается, а тут усиливается. И корень дает корень, и идет в темноте какое-то время, идет, пробивается в ночи, пробивается, препятствие проходит, пробивается, и потом в определенный момент раз, и солнце правды, и свет спасения, и ясность день, и новая жизнь. И потом развивается в этой новой жизни и приносит обильный плод. Это величайший преобраз того, что должно произойти с любым христианином. Пропустить, отдать свою жизнь, как сказал апостол Павел, я уже не живу, он живет вместо меня. Моей жизни нету, она из меня вышла, туда ушла туда, где его свет, где его правда, где его воля. И там, конечно же, принесла... Вот это есть Царствие Божие. Это есть Царствие Божие, когда старое, адамовское, сгнило просто. Почему мы не можем облечься в наше небесное жилище? Да потому что не хотим раздеться. Раздеться не хотим. То есть вот это вот то, что я сказал о картофелине, почва такая, не хотим, чтобы она попала в землю, потому что она там начнет гнить. Она там начнет исчезать в земле. Там специальные условия в земле для того, чтобы была передана жизнь из одной формы в другую перешла. В земле, в темноте, в такой сырости, вытащишь эту картошку там раньше времени, она такая вся скользкая, липкая и сморщенная, и вот там она исчезает потихоньку, исчезает, чтобы распространить корни, выпустить жизнь в область света, в область правды. Это то, что посаженное при дороге. Это люди, которые вообще не хотят ничего из с этим связанного. Они порхают, как бабочки. Знаете, я счастлив, я в Боге, я вот кровью Христовой, я теперь на небесах, я Сын Божий, я в Царстве Божьем. На самом деле ноль полный для Царствия Божьего. Вот, посаженные, значит, на каменистой почве, прежде всего, люди, которые эти совсем не хотят ничего, эти хотят и с радостью принимают, и соглашаются, что Царствие Божие существует, и как бы даже тайну Царствия Божия от Бога принимают, но понимаете как, цену платить за это никакую не хотят. Они не знают вот этого места Писания, которое сказал Христос, что одни Иоанна Крестителя Царствие Божие, имеется в виду одни Иоанна Крестителя до Христа, участок вот этот вот пути, Царствие Божие усилием берется. И всякий, кто приложил туда усилия, он восхищает его. Естественно, что это обязательно связано с кратковременными страданиями. Я уже говорил, у меня сейчас нету вообще травы на бэк-ярде. Камнями все засыпал и никаких проблем. А то ж была трава от соседа, одуванчики как начинают лететь. И все, одуванчики везде желтые, и надо их выкорчевывать оттуда. Такой корень длинный. И лето, жара, все засохло вокруг. А эти желтеют, хоть ты им что. Без проблем желтеют. Почему? Да потому что они не надеются на влагу. У них нету тех заботливых, которые хотят, чтобы они зеленели, которые бы их поливали. У них природа такая. Они могут надеяться только на длинный корень. Все. Ни на что другое не найдут они доброго дядю, который будет ходить их поливать. Они в эти условия поставлены, и структура их постепенно, видать, менялась, и корни эти углублялись. И точно так и с христианами. Если ты понимаешь это, что тебе нужно будет идти многими скорбями в Царстве Божьем, многими скорбями, уча их, что многими скорбями надлежит вам идти в Царствие Божие. Вот. Никто этому не учит. Я пастырь, который учу без слез войти в небо, или без, там, без проблем, безо всяких, да. Учи. А Писание говорит, что многими скорбями. Почему? Потому что для того, чтобы стать независимой ни от каких внешних проявлений, тебе нужно пройти этот путь с крестом, этими голгофскими проблемами, которые для всех общие. И когда ты прошел этот путь, и твой корень углубился, тогда взойдет зной, не взойдет зной, тебе нету разницы, взойдет он или не взойдет, потому что ты прошел путь Христа, который он проложил. Он знает, какой путь тебе поможет стать непотопляемым, стать вечным, стать человеком, которого уже нельзя ничем взять. Так вот, таких людей тоже немного, что понимают, что принимай все как от руки Божией. Ты сказал, Господь, веди меня. И ты знаешь, что Он обязательно поведет тебя путем скорбей. Он поведет тебя путем, когда тебе не на кого будет надеяться. Ты уже не сможешь говорить, все такие, какие-то такие нелюбвеобильные, бросили меня одного, я вот тут страдаю, никто не видит, никто не понимает, никто меня не жалеет, все мною пренебрегают и все такое. Да, подобные вещи должен проходить настоящий. А этот вот, которому нужно все время, чтобы ему подпорки какие-то ставили, это нужно детям, обязательно нужно детям. Но если прошло 5, 7, 10 лет, а он все надеется, что какой-то добрый дядя ему принесет Царствие Божие, не ходи, не гоняйся, его там нет, оно вот тут, оно должно развиться, и тут должно установиться. И без тебя его никто не установит. И никто тебе в этом не поможет, если ты сам не один на один с Богом не начнешь двигаться и получать от Него Слово. Так вот, эти люди, конечно же, очень нежные такие, нежные. Нельзя им слово поперек сказать, потому что они обидятся и растают, и расплавятся. Потому что они так приняли Христа, и так они утвердили это, и 20, и 30 лет пройдет, они будут на такой позиции находиться. Ну и самая, конечно, распространенная проблема – это тернии. Это тернии. Это так. Знаете, даже если ты 50% Богу, 50% своим каким-то мечтам, интересам, но я подозреваю, что основная масса людей, вот покаялись первые какие-то там 5-7 лет, пока Бог прикасается обильно, они как бы вот эта первая любовь, это проповедуется тоже, что вот сохранить ее. Да ничего ты не сохранишь. Это совсем не та первая любовь, о которой написано в Откровении. Потому что та любовь, которая при покаянии, это любовь эгоиста, это любовь, младенец, он не сведущ в слове правды. Как он может знать совершенное состояние, совершенное качество? Ему надо расти в любви. Ему надо достигать совершенства в любви, а не первую любовь вспоминать, когда он вот так весь трусился, потому что Бог к нему прикасался. И когда человек становится на этот путь, говорит Господь, суета мой враг. Я знаю, что я не смогу быть посеянный правильно. Даже я, вот тот, кто при дороге посеянный, тот еще меньше будет бит, потому что он меньше знал. А тот, кто вот посеян на каменистой почве и в тернях, он будет бит больше, потому что знал больше. Знал и понимал, уже и даже и колос дал. На плоды у него не хватило сил. Вот дерево забыло, или виноградный куст забыл обрезать осенью, так чтобы коряга одна осталась. Не жди весной плода. Слишком много всяких хотелок выросло вот так. Хотелки все, и то надо, Господи, и это все надо, все надо, все вокруг надо. И сок тянет на свои хотелки, на то, чтобы жизнь дать этим всем веткам, да? А тогда нету никакой силы уже, там дикие ягоды принес какие-то там кислятину какую-то Богу. Так вот, я ж зеленый, да кому ты нужен зеленый? Ты мне нужен плод приносить. Поэтому на то и зима, чтобы все обрезалось лишнее, не надо, имеющий, как не имеющий, женатый, как не женатый, покупающий, продающий, как не покупающий, есть хорошо, нету еще лучше. Господь дал, Господь взял, да будет Твое имя благословенно. Главное то, что мне нужно. Мне нужно переродиться, мне нужно принести настоящий плод для Царствия Божьего, чтобы действительно показать в этом мире, что Господь наш есть единственный Господь и Бог, прекраснейший во всех отношениях, и Его любить, горе тому, кто любит Его из-за того, что в Царстве Небесное Он дает, или из-за того, что там Он тебя сохранит где-то. Любить Бога можно только из-за того, что Он красивый и абсолютно настоящий, совершенный Бог. и все в нем совершенно. Его надо увидеть таким, какой он есть, и тогда ты не можешь его не полюбить, не влюбиться. Как последний, как говорится, там этот самый, там этот юноша, молокосос какой-то, который там влюбляется, и у него все уже там, все в тумане остальное. Так вот, так должно быть с любым человеком, который заводит отношения с Богом. Итак, когда зима, Бог хочет обрезать все с тебя. Для того Он и дает мало жизни, чтобы не так больно было обрезать. Потому что если летом начнет обрезать, все равно до осени ты не выздоровеешь, потому что не то время. А вот зимой, осенью поздней, вот тебе обрезали, весна пришла, все, пошли уже те побеги, и сил много для плода. А у человека, который не обрезан, у него нету сил для плода. Он: «Господи, сохрани, благослови, устрой, помоги». И все у него крутится вокруг его этих длинных веток, которые он распустил. Вот, время мое уже уходит. Так вот, это притча о Царстве Божьем. И все зависит от сеющего. Он смотрит на тебя и видит, что почва твоя не такая. И он, конечно же, сеет такое слово и говорит, что прими его. Вот тебе нужно позаботиться о том, что зной придет. Тебе нужно позаботиться о том, чтобы суета от тебя сползла, слезла с тебя вот это вся человеческое представление о жизни, что ты и то надо, и пятое скрутится, как белка в колесе, не может никак успокоиться, найти себя. Заканчивая свою проповедь, скажу о том, что мы действительно имеем величайшее обетование. До нашего времени те люди, которые приняли Царствие Божие внутрь себя, они были как безумные в этом мире, так же, как и Христос. Их ненавидели, гнали и смеялись над ними. Они были бомжами, и никто их серьезно не воспринимал. Но поверьте мне сейчас, что наступает время, и настало уже, оно настало, это время, когда Царство Божие откроется в силе и славе. И когда вся земля увидит того, у кого есть настоящее Царствие Божие. И как сегодня брат уже читал, что они будут сиять, как светило на тверди. Навеки навсегда посаженные в славу Божию, которые могут засвидетельствовать о том, как велик, как прекрасен и как абсолютно совершенен наш Господь Бог. И что отделенность для Него – это не усилие отделиться. Это то, от чего мы отталкиваемся, это как магнит, то, к чему мы приходим. К чему нам тянет, то и наше есть, наше родное. Хотя там разные полюса, но имеется в виду, что вот поставлен ты, вот тут Бог, вот тут мир. Если ты все силы прилагаешь, чтобы читать Писание, что-то не делать, не грешить, не пускаешь сам себя к греху, но тебя туда тянет, а сюда заставляешь себя не смотреть телевизор, заставляешь себя там Слово Божие читать, заставляешь себя держать в рамках. Это говорит о том, что ты не знаешь просто Бога. Ему совершенно не нужны люди, которые идут к Нему из-за каких-то других причин, но не из-за любви, не из-за чистой любви, настоящей, нелицемерной любви, потому что есть лицемерная любовь. Я тебя буду вечно славить, потому что ты все для меня сделал. Разве это любовь? Разве это любовь? Это выгода. Ну, конечно же, любовь – это часть любви, если есть настоящая любовь. Но если кроме вот этого ничего нету, как только ты мне дал, и я за это тебе благодарен, и я тебе вот теперь смиряюсь, отказываюсь и буду тебе служить, потому что от тебя я потом поимею очень многое в вечности. Сохрани нас, Господь, от такого всего. И то, что мы можем иметь в Боге, дай нам, Бог, найти, чтобы нам быть выше Иоанна Крестителя. И причем мы можем быть намного выше его. Не в том плане выше, что будем ходить тут, кидать там эти самые, как говорится, нехорошим языком, не скажу это слово. Вот. А будем выше в том плане, что силы будет гораздо больше, результата будет гораздо больше. Если Иоанн Креститель пришел приготовить путь Господу, то мы в миллионы раз больше приготовим путь Ему среди неверующих людей, если у нас будет настоящее Царствие Божие. И очень, очень обидно, что очень многие люди внушили себе, или кто-то им внушил, что у них есть Царствие Божие, на самом деле нету ничего. И ходят эту брехню, потом другим распространяют, что вот, у нас Царствие Божие, идите к нам. Благослови нас Бог, и давайте мы снова склонимся перед Богом и помолимся Ему, и поищем Его лица, чтобы нам действительно быть в Царстве Божьем. Аминь. Господь, Ты Владыка Святой, Ты Владыка Единственный Настоящий Бог, Которому принадлежит честь и слава, и поклонение из-за Твоей божественности, из-за Твоей абсолютности, из-за Твоей настоящности, Господь. Господь великий, каждое Твое слово – это абсолютная истина, это абсолютно проверенное, изученное и вымеренное состояние, которое не нужно перепроверять. Если сказал Ты, то это «дай аминь», то это абсолютная истина, Господь. И дай нам к этому прийти однажды, чтобы Ты не на словах был господином, а на деле был настоящим нашим господином, которому принадлежит всякое право решать, определять, устанавливать и требовать всего того, что нужно Тебе, Господь наш и Бог наш. Благослови нас, Владыка. Ты знаешь, что много дьявол сил тратит, чтобы человек не мог войти в Царствие Твое, не мог найти Его, не мог искать Его, и ищет неизвестно чего, но не Царствие Твоего. И Ты по-прежнему не царствуешь в наших сердцах, Ты по-прежнему не царствуешь в Твоем доме, Ты не царствуешь в наших странах, но мы по-прежнему говорим Тебе, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, потому что Царствие Твое без Твоей воли невозможно. Пусть она будет, эта воля, такая, как она на небе, непреклонная, неоговариваемая, абсолютно авторитетная. Воля великого Бога пусть распространится и утвердится в каждом из нас, чтобы Ты прославлялся как Господь, как Господин, как Хозяин наших душ, Владыка наш и Бог наш. Мы хотим потерять нашу жизнь. Мы хотим избавиться от всего того, что противится Тебе. И мы понимаем, что это не простые обстоятельства, и Ты хочешь лишить нас этой жизни через трудные обстоятельства, через какие-то скорби, удары, которыми ты будешь подвергать каждого из нас, чтобы вытрясти, выжечь из нас то, что человеческое, то, что нам любимо из-за нашей жизни суетной, преданной нам от отцов. Господь, не дай нам много потратить на это время, но дай нам как можно быстрее прийти к тому, чтобы совершенная Твоя воля была выполнена во всем, чтобы Ты мог доверить нам Твою славу, Твое торжество Духа, чтобы мы со всем этим могли пойти по этому миру и показать Тебя таким, какой Ты есть на самом деле, наш Господь и Владыка. Все это мы в надежде и в уповании слагаем на Тебя, ожидая от Тебя блаженного упования нашего. И знаем, что не будем постыжены, потому что хотим видеть Тебя прославленным в Твоем доме, в наших семьях, в наших сердцах, в наших детях. Да будет имя Твое благословенно во веки Тебе слава. Аминь. Аминь. Садитесь на еще на какое-то время. Замучил я вас сегодня, да, наставлениями своими. Но ничего. Апостол Павел проповедовал целую ночь. Я не думаю, что только один там Евтихий засыпал. У нас был один Евтихий. Я все к нему пристал. Чего тебя так назвали? Евтихий. Да кто его знает, родители так. Я говорю, ну ты хоть не спишь на собрании? Да нет, вроде. Вот. То я запомнил это имя. Евтихий сидел на окне на третьем этаже, кунял, уснул, свалился вниз. Но я же не так долго, 2 часа всего мы собрание проводим. Хорошо, наше служение к концу подошло. Нету народицы сегодня. Передавайте всем, что хлебопреломление. И не пропускайте собрание. В среду мы разбираем откровение. Юра опять приехал, брат. Это действительно трудные времена для страны, экономические проблемы большие. И дай Бог ему такое сердце, чтобы он видел тех, кто у Бога просит. Есть те, которые вот от Бога получили такой дар видеть тех, кто просит у Бога какой-то помощи. Я не знаю, имеет он такие дары, нет. Может, и не имеет. Но мы его благословляем, чтобы имел, Юра. Чтобы имел обязательно, потому что есть люди, которые... Я был несколько раз, я видел, знаю. Есть люди, которые... Ну, понимаете, есть наглые люди. Они ходят везде, проныры ищут, просят... И прикидывается очень многие, и все. А есть люди очень скромные, они никогда, во-первых, не скажут, еще и отбиваются от тебя. Не-не-не, ты что? А потом начинаешь узнавать, оказывается, там оказывается действительно нужда. И не только Юре надо нам всем. Об этом надо, апостолы так говорили. Только не забывайте бедных и вдов и сирот. Только это не забывайте, глупые христиане, живущие, разжиревшие, живущие так, что деньги налево-направо, на всякие фаны, на всякие мерзости. Каждый месяц надо на отдых ездить, каждый месяц. Только... Не забывайте бедных. Нужно дух такой иметь, не забывать, и Бог даст видеть. Вот видеть, наталкивать будет. Это не обязательно верующие люди. Есть неверующие люди, есть дети больные, есть много разных вещей. которые, кстати, можно делать с великим удовольствием. Люди пьют всякие таблетки от депрессии, от безделия, зажирели, не знают, что есть такое смачное удовольствие жить для других людей. Большое удовольствие. И это очень Богу приятно, это есть чистое благочестие, настоящее благочестие презирать, видеть, иметь зрение правильное, видеть и отвечать нуждам людей, потому что многие плачут, многие, ну, не обязательно даже бедные, многие загнаны дьяволом в какой-то, вы знаете, угол, где выхода нету, и никто не может помочь, и они у Бога просят, а те, которые должны бы слышать голос Божий, они слышат рок или рэп, что они там слушают, там, чем у них, или всякую другую гадость. Вот. О, извините, опять я подтек весь. Вот, скажи, мужик, никак он. Ну, такое дело. Это очень важные вещи, очень важные. Поэтому, ну, благословите его, он хоть часто бывает, я уже как бы немножко скреплю. Сильно часто, Юра, это самое. Ну, значит, нужно, значит, строят они там молитвенный дом. И, вы слышали, бедным помогают. Значит, поучаствуйте, я не знаю как, или в кассу бросайте, а мы ему выделим, или дайте ему, если у вас есть расположение такое. Эдик есть сегодня, есть. Алекс тоже есть. Хорошо, если больше ничего нету, то тогда идите вы по своим домам с правильным настроем, правильным направлением и правильными целями, чтобы вы не тратили время впустую на мове каждый день. Давай на мове. А на собрание можно опаздывать или вообще не приходить. Будьте благословены. Аминь.